Братья и сестры, я всех рад приветствовать, рад всех видеть. Да, братья, да? Даже потерялся. Действительно, братья. Павел Иванович, когда проповедовал, сказал такую мысль, что ему сложно говорить, потому что, ну, он думает, что, ну, может быть, кто-то лучше бы сказал. А я вот думаю, в свете своей темы «Будь ревностью», мне еще сложнее говорить, потому что я просто уверен, что среди вас многие намного ревностнее, чем я в своей жизни. Но я так об этом переживаю, и как-то братья вот доверили мне эту тему, поэтому хотел бы вместе с вами об этой теме порассуждать. Если бы я сказал некоторые фразы как характеристику. Ну, часто мы говорим, например, о каком-то человеке. Ну, например, это человек, способный музыкант, предположим, да? Или это человек, способный, например, к пению. Ну, или еще как-то. И у нас всегда сразу возникает какой-то образ примерно. Вот это художник, да, вот это научный работник, ну и так далее. Ну, а если бы я, например, сказал такую характеристику. Святой, добрый, богобоязненный. О ком речь? Ну, сразу у нас начинает формироваться понимание. Это, наверное, христианин. Сейчас я вам прочитаю характеристику тоже, ну, как бы человека. И вы попробуйте ответить, о ком вообще идет речь. Вот, ну, характеристика, кто это такой. Я пока не буду читать сознательное место, которым я хотел бы прочитать. Прочитаю просто термины, которые характеризуют. Несчастный. Жалкий. Духовно нищий. Духовно слепой, ногой. О ком это речь? А? Можно ли сказать, что это христианин вообще? Вот если бы вот так сказать. Да вот этот человек несчастный, да? Например, я бы сказал, вот я был слепой, и я сейчас и слепой. Вот похвалюсь вот перед вами. Вы бы сказали, что-то не то в твоей жизни, да? Или я сказал бы, вот я был несчастный в мире, и опять несчастный. Сказали, что вообще говоришь такое? Друзья, вот я сейчас прочитал характеристику не мирского человека. Прошу прощения, книга Откровения, 3 глава, написаны такие слова. Кто-то из вас уже правильно ответил. «И ангелу Ладыкийской церкви напиши». Так говорит «Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия». И так далее. И такие слова здесь. «Знаю твои дела, ты не холоден и не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч! Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. А не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищий, слеп и наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся». Тема моей проповеди, как уже сказали братья, тема «Будь ревностен». Итак, друзья, если бы, повторюсь, если бы, да, мы прочитали отдельно эту характеристику, ну, не зная контекста, что это прочитано из Писания, то не каждый бы из нас догадался, что это слова вот эти относятся к ангелу Ладыкийской церкви. Что эти слова вообще не относятся ни к какому-то мирскому погибшему человеку. А кем был этот человек, ну, как бы, ну, или этот образ? Что нам рисует этот образ, друзья? Ну, и этот человек понимает, что он достиг и все имеет. Но на самом деле у него есть одна очень большая проблема. Очень большая проблема. Он не видит, в каком он находится состоянии. Но у этого ангела Ладыкийской церкви есть и общее с нами. Но как я понимаю, что это говорится о периоде, очень похожем на наш период. Да, если мы посмотрим, то так и написано, да, ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. Если мы, ну, скажем о материальном благосостоянии, да, и если бы я вас спросил, ну, поднимите, пожалуйста, руку, кто реально молился, Господи, пошли мне на сегодняшний день хлеб, мне есть нечего. Ну, есть такие вообще люди? Наверное, нету, да, если мы, может быть, и поднялись единицы, и то какая-то, ну, как бы это нестандартная, необычная ситуация для нашего времени, вот, ну, вот, или если брать с духовной стороны, да, то нет таких, наверное, людей, которые бы сказали, что вот у нас, как бы, недостаток Слова Божия, да, недостаток проповеди, недостаток собрания, этого тоже нету. То есть мы живем в очень похожий период, о котором здесь написано. Итак, друзья, мы с вами видим, что человеку, который находится в этом периоде, как раз-то и написано, что ему нужно быть ревностным. Мы сегодня вспоминаем о событиях, которые были в 61-м году, 62-м, ну и так далее. Вот. И, друзья, эти события как раз-то появились благодаря тому, что кто-то был ревностным. Вот кто-то не захотел быть вот в этом теплом состоянии. Эти мысли звучали сегодня, да, что некоторые не захотели идти, чтобы не потерять уровень комфорта и уровень жизни, который у них был. Ну, и так сказать, поменять теплую, хорошую жизнь, да, на жизнь полную трудностей, гонений, переживаний. Но нашлись люди, которые возревновали о деле Божьем. Они все оставили и возревновали о деле Божьем. Мне чуть-чуть позже я, ну, как бы эти примеры немножко скажу о них, но сама мысль, друзья, что Писание нас, в принципе, призывает быть людьми ревностными. И оказывается, друзья, здесь написано, что вот если человек не ревностный, да, ну и часто такое, сейчас вот понимание может, ну как бы проникать и в наши ряды, такое понимание как бы христианского состояния, просто жить. Ну, может быть, слышали такое, да, когда люди говорят, ну а зачем что-то вообще делать? Ну, можно же просто жить. Ну, то есть просто ходить на собрание, да, просто там 2 часа, например, побыть на собрании, просто 10-ю часть положить или еще что-то. Ну вот, друзья, именно вот этого ревности иногда мы можем встречать здесь недостаток. Дело в том, что люди, которые жили в гонениях, действительно, у них было, ну, как бы сказать, не было искушения уже делать или не делать, когда они вступили на этот путь. Их к этому подбодряли обстоятельства, их, ну, как бы, сама жизнь заставляла. Что сейчас, в общем-то, нас никто сильно не заставляет жить духовной жизнью, да, ревностной жизнью. Ну, мы можем жить, вот как вот мы живем, в общем-то, да. И для того, чтобы быть ревностным христианином, каждому из нас нужно прилагать усилия, именно заставлять себя, чтобы жить ревностной жизнью. В Священном Писании, кстати, 28 раз встречается слово «ревность». Ну, хотя оно, конечно, в разных значениях, но то значение, о котором здесь говорится, друзья, здесь значение имеется в виду именно как ревнование, как стремление, как усердие, сильные желания усердия, усердно поступать. И вот здесь-то как раз проблема ладыкийского периода, что у людей может не хватать усердия для стремления к делу Божьему. К этой мысли меня уже несколько давно подтолкнул один разговор. Он был с моим другом Андреем, который сейчас здесь сидит. И однажды я ему рассказываю о проблеме, которая у нас получилась. В Нижегородском мы проводили лагерь, ну, нашей церкви, может быть, несколько лет назад. И я ему делюсь своими переживаниями. Говорю, вот, ну, как бы, вот когда мы все это проводили в лагере, я, ну, видел, что как-то слабо молодежь отвлекалась, чтобы что-то поделать. Ну, слабо на кухне немножко трудились. Трудно было, нужно было побуждать там лагерь построить. Ну, все-все-все, так трудновато. Вот. И он мне говорит такую мысль. А это потому, что ты плохо его организовал. Ну, в смысле лагерь. Нужно было взять листок, перед лагерем сесть и сказать, например, 10 человек приходят грузить машину и записать фамилии. 3 человека утром готовят. 3 сестры там посуду моют, ну поняли, да? И расписать каждый, что-то делает. Вот если бы ты так сделал, если бы так организовал, то все было бы хорошо. Я про себя думаю, ну как будто бы все правильно. И что-то не так, что в этом не так? И потом я понял, да, возможно, я плохой руководитель, не смог хорошо организовать, но где же место ревности? Вот где же место ревнованию? Приехали 30 человек. Ну зачем каждому нужно записать? Вот ты моешь посуду утром, а ты в обед. Ну неужели нет желания просто? Давайте я буду мыть. Нет, ты уж подожди, давай я помою. Ну то есть, понимаете мысль, да? Я-то задумался об этом. Что да, действительно хорошо, когда ну, все организовано, все на своем месте, друзья. Я не против организации, я не против, ну так сказать, порядка и распределения. Но я, друзья, в последнее время очень сильно переживаю, где же есть место ревнованию, где же есть место вот так по усердию, чтобы это сделали, чтобы люди пришли и сами с желанием, и мы бы сказали, все, мы делаем график только потому, что уже на одно место очень много человек, вы не можете 20 человек мыть посуду, придется все-таки вам подождать, да, ну как бы это такая ситуация, наверное, бывает у каждого, и все думают, наверное, это редкая ситуация. Вот, друзья, хорошо, когда в нас вот это желание, мы делаем это не потому, что меня в график поставили, да, и не потому, что обязали, например, там сдать по 500 рублей, вот и отдал 500 рублей, предположим, да? А когда я это сделал по ревности, вот просто по своей ревности и по своему желанию потрудиться для Бога. В 4 книге царств записаны такие слова. 10 глава, 16 стих. и сказал, ну, давайте чуть-чуть выше, наверное, прочитаю, да? «И поехали оттуда, и встретился с Ионадавом, сыном Рехавовым, шедшим навстречу ему, и приветствовал его, и сказал ему, расположено ли сердце твое, как мое сердце к твоему сердцу? И сказал Ионадав, да, если так, то дай руку твою. И подал он руку свою, и приподнял он его к себе в колесницу, и сказал, поезжай со мной и смотри на мою ревность о Господе, и посадил его в колесницу». Друзья, вот здесь такие слова: «Посмотри на мою ревность о Господе». Итак, друзья, первое, в чем мы должны проявлять верность, это ревность о Господе. Я задался этим вопросом, а как это вообще, что значит проявлять ревность о Господе? И помним еще такой же пример, да, встречаем, когда Илий сказал, возревновал я о Господе. Помните, да, что он сделал дальше? Он пророков Ваалов истребил, да? Ну, в общем, он стал бороться с идолопоклонством. То есть, друзья, когда человек ревнует о Господе, что это такое вообще в нашей жизни? Что происходит в нашей жизни, когда мы ревнуем о Господе? Друзья, ну, если бы было время, я бы подспрашивал, но сейчас я просто уже кратко скажу свои размышления. Я считаю, что когда человек ревнует о Господе, это значит, человек старается всеми силами приподнимать авторитет Бога. Когда человек ревнует о Господе, он сильно переживает, насколько его личное сердце сосредоточено на Боге и сердце окружающих ему людей. Когда человек переживает о Господе, он будет заботиться об этом авторитете Бога, понимая, что если что-то не так в этой жизни, то будет стараться лично в этом участвовать и лично это поправлять. Когда человек переживает почему-то недостаток любви к Богу, возревновал я о Господе. Вы знаете, мы сегодня слышали этот текст Писания, я все-таки хотел еще раз его прочитать. Вот, так совпало, кстати, тоже вот Павел Иванович его читал. Это с 1 Тимофею. Такие слова записаны, прошу прощения, с 2 Тимофею. Мы их прочитали. 3 глава, 8 стих. Ну, с 7 тоже прочитаю, чтобы была понятнее мысль. «Всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины, как и Ани и Амврий противились Моисею, так и сии противятся истине». Ну, и так далее, и так далее. Вот здесь два таких имени встречаются – Иоанний и Амврий. Как вы думаете, это кто такие вообще были люди? Кто такие, которые противились Моисею? Кто эти люди были? Мы вообще их на страницах Ветхого Завета, мы их не встречаем, этих людей. Но на самом деле действительно были эти люди. И исследователи Священного Писания говорят, что Иоанний и Амврий, которые написано, что противились Моисею, это люди были из числа людей, которых призвал фараон. Помните, это были, когда пришел Моисей и стал призывать фараона, то фараон призвал своих мудрецов, и они там стали повторять чудеса, которые делал Бог через Моисея. И вот среди этих волхвов как раз и были вот эти Иоанний и Амврий. Так вот, друзья, мысль такая, что эти люди противились Моисею. А чем они противились? Они с ним не спорили, они его не били, не унижали. А вот что они делали. Книга Исход, 7 глава, 11 стих. Я сразу читаю, просто уже это, потому что история знакомая. «И призвал фараон мудрецов и чародеев, и эти волхвы египетские сделали то же своими чарами». Вот, друзья, вот противление Иоанна и Амврия было в том, что они противопоставили Богу свое. То есть они сказали фараону, вот фараон не знает, что делать. Что же делать? Да, какое правильное решение? Пришел Моисей, он призывает вот этих волхвов, говорит, что же делать? Они говорят, не переживай, мы тоже сам умеем делать. И он ничем не отличается. Это никакой не перст Божий, мы тоже так умеем делать. И они так два раза делают, а в третий раз написано, что они не смогли. Даже они сказали, что это перст Божий. Но вначале, друзья, они противятся Моисею. То есть они противопоставили свое, противопоставили Богу. Друзья, вот это дух Иоанна и Амврия, он до сих пор может быть, когда человек свое противопоставляет. И часто это происходит и в церкви, и внутри себя человек говорит, не надо мне ничего говорить, где это написано, ну и так далее, и так далее. Человек свое что-то предоставит. Друзья, и это свое как раз-то может очень сильно влиять на авторитет Бога. они, ну, как бы подорвали авторитет Божий, да, подорвали Слово Божие, подорвали авторитет Божьего служителя. Они сказали, мы то же самое можем делать своими силами. То, что ты здесь смотришь, это ничего такого. Вот, друзья, так бывает, что сейчас, в наше время, действительно, нам необходимо ревновать о Боге, поддерживая Слово Божие, поддерживая авторитет Божий, авторитет Божьих служителей, тем самым утверждая Слово Божие и проявлять в этом тоже и ревность. Еще текст Писания, где написано о ревности, это всем известный, в общем-то, текст из Евангелия Иоанна. Известный текст, когда Иисус Христос выгонял продающих и покупающих, 2:17. «При сём ученики его вспомнили». Они, кстати, вспоминают из Псалом 68 такие слова. «При сём ученики его вспомнили, что написано, ревность по доме твоем снедает меня». Второе, на что я хотел бы обратить внимание, братья, о том, что есть ревность еще по доме Божьем. Ну, в общем-то, это очень сходная мысль, и она похожа на ревность о Боге, но здесь немножко есть направление, ну, как бы более конкретное. Ревность по доме Божьем, друзья, когда-то охватывала Давида. Ревность по доме Божьем охватывала самого Иисуса Христа. Ревность по доме Божьем, охватывает ли она нас сегодня? Да, ревность по доме Божьем охватила когда-то братьев Геннадия Константиновича Крючкова и тех, кто был с ним. Ревность охватила братьев, которые выходили, несмотря на трудности и на узы, ну, как я вот об этом уже сказал. Друзья, переживание, чтобы в Доме Божьем прославлялось имя Божие. Да? Что мы для этого сделаем? Какое мы для этого усилие применяем? Или что мы для этого стараемся делать, чтобы действительно проявляется наша ревность? Вот какое усердие к труду, какое усердие к жертвенности мы проявляем с вами? Ведь действительно от этого и многое зависит. Братья вот рассказывали, когда вот об этом периоде, и, кстати, именно это, имя этой сестры сегодня промелькнуло. Одна сестра, друзья, в годы гонений, вот, ну, кто, может, точнее историю знает, поправит меня, в годы гонений запрет был на распространение литературы, и одна сестра купила мотоцикл купила, и для того, чтобы брать и развозить на нем литературу по дальним отдаленным уголкам. Вот так вот, друзья. Никто ей, может быть, ну, не поручал, ни в какой график. Так, сегодня ты возишь литературу. Ну, ладно, хорошо, пойду мотоцикл куплю, да, буду литературу возить. Нет, то есть ревность и понимание, что мне надо трудиться, подталкивало даже таких неожиданных людей, да, не просто братьев, сестры даже это делали. И, кстати, она чистая узников еще была. Вот. И, друзья, вот так вот ревность по Доме Божьем, истинные, как бы, собственные желания. Я слышал такой пример, может быть, вы его слышали. На Донбассе один брат был очень ревностный. А про него рассказывают, что когда он первый раз появился в доме молитвы, может, слышали вы там, он приполз в дом молитвы, по-моему, даже в нетрезвом состоянии, и покаялся, обратился к Богу. И он инвалид такой, что у него нет рук, и, по-моему, ноги нету. Вот. Ну, а инвалидом он стал, когда... Ну, по пьянству он там жил и всех досаждал в своем селе. Его просто вытащили на железнодорожные пути перед поездом. Ну, как он успел, согнулся, ну, ему вот руки отрезало и ногу отрезало. И вот брат рассказывает сам лично. Говорит, примерно, там, по-моему, 50%, что ли, может, точнее скажет, домов у них на Донбассе построены с его участием. Оштукатурены с его участием. Говорит, я сам видел, как он этими крючками блоки ложит. Как он штукатурит, у него специальные терочки к этим крючкам. И вот он, значит, как-то штукатурит, вот, а у него нет рук, а он ездит по разным домам молитвы, настолько сильно ревность проявляет о Боге. И, кстати, вот он не так давно умер, рассказывал этот брат. И вот я тогда подумал, ну, действительно, вот как сильно ревность по Боге человеком, ну, как бы овладевает. Насколько он сильно ревностный, он вкладывается в это все, и несмотря на свою болезнь, полностью нет рук, нету, он говорит, практически мало домов, объединений, в которых он бы не участвовал в строительстве этих домов. В своем, даже в таком своем состоянии. То есть, когда человек действительно ревнует и готов отдавать до последнего. Совсем недавно, я помню, мы с женой на кухне, ну, вот, слушали проповедь Николай Степанович, он там рассказывает, как он по Америке ездил, вот, и, значит, и рассказывает, и, значит, его приглашают на Ниагарский водопад. И он говорит, у него как раз был один день выходной, и они запланировали на Ниагарский водопад. Вот просто представьте, братья. И вот он говорит, я собираюсь туда ехать, и вдруг ему звонок из церкви, звонит служитель, куда он потом должен поехать на 3 дня через этот день. И говорит, приедь к нам на день пораньше. Братья, вы бы поехали? Я такой думаю, я бы точно не поехал. А он говорит, ну что делать, надо ехать. Он говорит, так я же к вам на 3 дня приеду потом. Он говорит, ну на 4 еще лучше. И вот, братья, он разворачивается, не едет на Ниагарский водопад, а едет в эту церковь. Я дома прям в голос начал возмущаться. Ну, как же так? Ведь действительно, да, вот действительно такая сильная ревность. Ну, как бы, ну, неужели вот не жалко было его? Пусть бы уж слышно, но съездил на этот водопад, да. Я говорю, я не представляю. Ну, одно дело, ну, там, посвятить месяц. Другое дело, ну, есть возможность и такая уникальная посмотреть на такое сооружение. Ну, человек, ну, прошу прощения, на такое чудо, да, Божьего творения съездить и посмотреть. Ну, человек, несмотря на это, лишний день едет потрудиться в церкви. А мне же, ну, как бы моя жена слушает все эти возмущения и говорит, ну, вот поэтому он такой благословенный, что, ну, вот так вот делать, вот так вот жертвовать может. Я бы себя поверил, подумал, наверное, я бы так не смог, да. И вот действительно, когда мы имеем ревность, мы будем поступать в ущерб своим интересам. И вот здесь, друзья, вот очень важная мысль, она содержится для каждого из нас. Когда, например, приходит человек в церковь новообращенный, и, например, человек новообращенный, и мы ему говорим, тебе нужно избегать там, ну, плохих компаний. Ну, почему? Ну, как бы, чтобы, как говорят, не сорваться, да, там, ну, пока ты еще не утвердился. Да, тебе нужно обходить там заведения определенные, ну, чтобы тебя искушение поменьше было. То есть, ну, обходить дальше, так сказать, зоны риска, вот эти, которые могут тебя подвергнуть, где ты можешь подвергнуться искушению. Ну, такие советы обычно дают, и это советы очень праведные. И вот, друзья, ну, я вот, знаете, что кого-то, например, говорят, там, тебе нужно, если телефон тебя искушает, тоже лучше подальше убери, да, потому что, ну, тоже какая-то определенная зоны риска. Ну, и так далее, и так далее. И когда так вот говорят, вот, я тогда подумал, а я вот, например, тоже нахожусь в этой зоне риска. Например, я люблю очень комфорт, да, я люблю очень спокойную жизнь, размеренную жизнь, та, которую мы прочитали про Лаодикийский период. И тогда я подумал, что как раз-то и мне и нужно стараться, получается, если я нахожусь в этой зоне риска, любя эту спокойную жизнь, что мне нужно делать? Отдаляться оттуда. Но, братья, мы все с вами, в общем-то, находимся в этой зоне риска. Сама жизнь нас к этому располагает, как я уже в самом начале сказал. И быть ревностным христианином для каждого из нас – это не только привилегия, это наше с вами спасение. Последнюю, так сказать, мысль я скажу, что нам помогает быть ревностными. Из этой же книги Откровения. Читаю дальше. Вторая глава, прошу прощения, третья глава с 19 стиха. «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Все стою у двери и стучу. Кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как я победил и сел с отцом моим на престоле его, имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам. После сего я взглянул, и вот дверь отверста на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал, «Взойди сюда, я покажу тебе, чему надлежит быть после сего». И тотчас я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий. И сей сидящий видом был, подобен камню яспису и сардису, и радуга вокруг престола, видом подобная смарагду». И вокруг престола 24, престола, и на престолах видел я сидящих 24 старца, которые облачены были в белой одежде, имели на головах своих золотые венцы. И от престола исходили молнии, громы и гласы, и семь светильников огненных горели пред престолом, который суть семь духов Божьих. Хотели бы вы оказаться на таком престоле? Друзья, ну а мы, в общем-то, мы все там окажемся. Ну, так написано. И вот, что интересно, как-то мы заметили с братом тоже, да, что именно в Лаодикийском периоду вот такое благословение побеждающему в этот период. Вот именно человек, который пройдет и сам себя заставит в таких вот, оторвется, может быть, применит усилия, чтобы оторваться от всего этого, да, чтобы стать ревностным христианином, который пройдет ревностную жизнь, который оторвется от жизни теплой. Бог обещает сесть с ним на престоле. И посмотрите, какой чудесная картина рисуется, да? Громы, молнии, сидящие видом подобному яспису и так далее. Вот эта вся чудесная картина. Представим себя только на секунду на этом месте. Вот мы с вами, вы, я, все мы лично находимся на этом престоле. И оттуда мы смотрим и на эту землю. А теперь давайте попробуем сравнить с 5000 рублей, которые мы потеряем, если поедем на благовестие. Вот как это вообще можно сравнить, да? Поэтому Христос говорит, я, говорит, смотрю на тебя, ты теплый, и говорит, я хочу тебя извергнуть. Почему? Ну, потому что это вообще несравненно просто, что предлагает Бог, и что порой выбираем мы. Вот эту маленькую машинку, маленький домик, мы готовы ради него сутками работать, для того, чтобы так сказать, мы рискуем не оказаться на этом престоле. Вот ради чего вообще наша жизнь? В Новом Завете есть два примера, друзья, которые я уже сейчас читать не буду, вы их все знаете, просто на память вспомним. Один пример – это пример о двух богатых людях. Один был богатый юноша, о нем всегда так его называют, да. И написано, когда он пришел ко Христу, Христос ему сказал, иди, раздай все, что имеешь, и будешь иметь сокровища на небесах. То есть Христос ему сказал примерно про это же. И я уже сейчас не говорю о том, что юноша потом это все потерял, там это имение все потерялось. Я сейчас даже не об этом хотел бы сказать. Но я хотел бы вот о чем сказать, друзья. Всегда мне как-то раньше было жалко этого юношу. Он действительно с печалью отошел. Христос ему говорит, продай все, что имеешь. Если бы мне так сказали, согласился бы я или нет. А вот, друзья, давайте теперь представим, посмотрим на это с высоты Божьего престола. Представьте, у этого юноши была уникальнейшая возможность оказаться со Христом на его престоле. Что вообще может сравниться? О чем он сейчас жалеет? Да, неужели он будет жалеть, 10 тысяч драхм моих погибли, или сколько, да? Как об этом вообще можно жалеть? Сейчас, в масштабах вечности, да, наверное, представляете, этот богатый юноша находился бы на этом светлом престоле со Христом. У него была уникальнейшая возможность, да? И он говорит, не знаю, с печалью отошел, большое у меня имение, я подумаю. Представляете, да, поэтому Христос так говорит, тебя изведу из уст моих, ты неприятен мне, как теплая вода, как теплая минералка, да, ты мне неприятен, меня тошнит от этого. Потому что Бог предлагает нам небо, предлагает нам то, что Он для нас своей кровью заплатил, и второй человек, там даже ученики, помните, удивляются, они говорят, а кто же вообще может спастись? То есть в их глазах юноша все, во-первых, исполнил, во-вторых, был богатым, это свидетельствовало о благоволении Бога к нему. Они говорят, а кто же вообще может спастись? И тут, если просто уже дома можете посмотреть эту историю по Евангелию Луки, и в следующей же главе, следующее просто идет описание, встречается Иисус Христос тоже с богатым человеком, но его зовут, кто как помнит, Закхей. То есть тоже богатый человек, и тоже Христос с ним встречается. И, друзья, этот человек ведет себя вообще по-другому. Он как будто действительно заглянул в книгу Откровения, что его ожидает. Он как будто так, он сразу спрыгивает с дерева, зовет себе домой Христа, говорит, теперь я буду жить для тебя, да, я буду все раздавать нищим, раздавать бедным, я буду кого обидел воздавать, идем ко мне домой, у меня дома еда. Представим себе, да, сказали бы, Закхей, тебе Христос хочет прийти, а он бы сказал, а ко мне? А кого он был? Кто там по графику-то у нас? У Петра уже был, да, а у Марка был. Давай ко мне уж тогда, раз у всех побыл, тогда уж и ко мне, да. 10 динарий я вложусь, 10 рабочих дней потрачу, пускай Христос у меня погасит, какой я молодец. Он вообще не так думает. Он говорит, это все, бренное, да, это все ничтожно вообще, эти деньги, я все буду раздавать, я буду посвящать себя Богу. И такой же богатый человек, друзья, оценил просто уникальнейшую возможность быть со Христом на небе. Братья, какую возможность мы оценим? Насколько мы оценим действительно протянутую руку Божию? Насколько мы оценим вообще возможность жить ревностной жизнью для Него? Да? Насколько мы оценим возможность на этом престоле оказаться, да? На котором написано, да, что видом был подобен этому яркому камню, да, вокруг которого написано, что старцы, миллионы людей, ангелы закрывают лицо свое. И Христос говорит, побеждающему я дам сесть на престоле моем. Так, друзья, Бог выходит навстречу, на помощь нам тем, что дает нам понять, что несравненно больше мы имеем со Христом. Несравненно, это все несравненно, вся эта наша жизнь, она несравненна по сравнению с тем, что дает Бог. Как-то мы были совсем недавно в Рязани с молодежью, ко мне один брат подходит, немножко постарше меня, лет 5, наверное, на 5 старше, и говорит, ты меня помнишь? Я говорю, нет, не помню. Он говорит, я в вашей церкви был, несколько лет назад, лет 10, по-моему, 12, какой-то короткий период. Он, оказывается, служил в армии у нас в Нижнем Новгороде, или в Мулино. И, получилось так, что за отказ от присяги ему говорят, тогда мы тебя отправим в психиатрическую лечебницу. Ну, то есть, не судить будем, а вот, потому что это было уже во времена свободы. Вот. Ну, и он, в общем-то, соглашается, и, кстати, некоторые братья наши знают его, ездили к нему. И он, ну, что делать? Так, значит, так. И они его действительно отправляют, у нас есть поселок Ляхово, так называется, там эта лечебница. Его отвозят в эту лечебницу. Определяют туда. То есть, это получается, если его, ну, как бы ставят печать ему на военном билете, это, считай, всю судьбу ему перекрывают. Вообще все. Это в наше вот мирное, спокойное время. И он соглашается, на, ну, даже там говорит, ну, как бы, я готов уже. Ну, и так получается, что так как он там, это, ну, там есть более, видимо, легкая степень, и их иногда приезжают кто-то знакомый и берут к себе на работу. Ну, его так, как, ну, понимая, что более-менее здорового, да, одна женщина к себе взяла. Вот, у нас в Нижнем Новгороде, ну, на дачу, дачу строить. А он строитель, он хорошо строит. И в ходе разговора разговорились, она говорит, а как ты вообще здесь оказался? Ну, вот он рассказал всю эту историю ей. Вот, ну, это он мне сейчас уже рассказывает. И она говорит, так, ничего себе, давай, все, поехали со мной. В общем, она берет, ну, как бы подключает каких-то своих знакомых и привозит его в часть. И говорит, что вы делаете вообще? Как вы могли вот этого человека отправить? Ну, в общем, там много разбирательств было. Ну, а кто его отправлял там из руководства военного? Говорит, я не могу с ним ничего сделать, потому что, ну, как бы сказать, сверху. Ну, и, в общем, она все-таки добивается, находит людей, добивается. И с него, в общем, снимают вот это, ну, как бы сказать, вот эту печать снимают. А? Обвинения снимают, да, и, в общем, он, как бы сказать, практически, ну, не зафиксирован у него, говорит, нигде. Сейчас, кстати, он диаконом в этой церкви в Рязани. И он, ну, ну вот, вот в этот момент, когда мы с ним разговариваем, и он, как бы, вот эту мысль тоже говорит, что, как бы, в тот момент действительно было, ну, как бы, страшно, неприятно. Получается, это не просто пострадать какой-то короткий период времени, это, получается, всю жизнь, всю судьбу нужно будет испортить. А я подумал для себя, а сумел бы я так? Вот всю свою судьбу испортить, дальнейшую тебе 20 лет, ты всю судьбу сейчас испортишь себе, ты нормальную работу не устроишься, права не получишь, ну и так далее, и так далее, и так далее. Это же, ну, очень серьезное вообще это обвинение. И вот этот братик для меня как-то, я посмотрел на него и так вот другими глазами думаю, а действительно, человек ради Христа, ну, вот даже в наше мирное, спокойное время, одно дело, когда там гонение кругом, да, в наше мирное время пожертвовал, а готов ли я на это? Друзья, давайте сегодня проверим свои сердца. В послании к евреям, 6 главе, 11 стихом, такое пожелание мне хотелось бы оставить для всех нас. Послание к евреям, 6 глава, 11 стих. «Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца». Братья, пускай нам Господь поможет до конца оставаться не только верными Богу, но и ревностными для Него. Как здесь написано, желаем, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца. Пускай нам Бог поможет. Мы сейчас будем молиться, и пускай Бог поможет нам действительно сосредоточиться на этой мысли, чтобы мы ревновали для Бога, жили ревностной жизнью, чтобы действительно Его жизнь, она была видна, чтобы мы удостоились, как здесь написано, были людьми побеждающими, чтобы сесть на престоле Божьем и быть приятными для Него. Ему за все слава. Аминь. Давайте помолимся.